Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня речь у нас пойдет о мифах кельтских народов, об удивительных, поэтических, яростных мифах. Спасибо большое, конечно же, как всегда, нашим патронам на Патреоне и нашим спонсорам на Ютубе. Без вас ни о каких кельтах я бы не рассказывала. А если кто-то еще хочет нас поддержать, то всегда это можно сделать, пройдя по ссылке. Спасибо. На днях я провела очень насыщенный и увлекательный день. Я записывала курс для образовательного проекта компании William Grant & Sons и рассказывала о том, как люди пили алкогольные напитки в разные времена и в разных частях света. В Древней Руси, Древней Греции, в средневековой Шотландии, Ирландии, в Англии, в Средиземноморье и на Кавказе, в США и на Карибах. Надо сказать, что я получила большое удовольствие уже когда готовилась и изучала застольные традиции, обычаи, связанные с производством и потреблением разных напитков. Это было мне интересно как историку, ведь по ним можно очень много понять о цивилизации в целом. Ну, а уж когда мы стали записывать, и я каждый раз дегустировала какой-либо из разнообразных напитков, тут началось настоящее веселье. Заходите на сайт William Grant & Sons Academy, ссылку я оставила в описании, регистрируйтесь и посмотрите, что у нас получилось. Я начну сегодня издалека. Как и полагается, наверное, когда говоришь о древних удивительных верованиях. А я вот начну более-менее с современности. Хотя это было давно, уже лет 30 назад, когда я принимала участие в одном удивительном семинаре. Он был невероятно интересный по содержанию и по всему, что там происходило. И происходил он в маленьком городке Вольстере в Северной Ирландии. Это был совсем крошечный городок, хотя там был даже университет. Он состоял из трех улиц. Первая – это была набережная на берегу океана. Там были маленькие гостинички, bed and breakfast. Я с удивлением узнала, что есть люди, которые ездят отдыхать в Вольстер. Но это было, правда, там было как раз перемирие в этот момент, но память о всех терактах Ирландской революционной армии была еще сильна. Третья улица была где-то там на окраине города этого, а в середине была большая торговая улица. Там было два гордых магазина. Один назывался Виндзор, а другой Белый дом. Вот такой был удивительный совершенно городок. И семинар был посвящен преподаванию истории в разделенном обществе. Ну и я там очень много узнала и того, как живут люди в обществе, раздираемом политическими страстями, и как в таком обществе преподают историю. Это мне все было невероятно полезно. Ну а помимо всего прочего, для нас была приготовлена очень большая культурная программа, которая нас знакомила с культурой Ирландии. А группа наша состояла в основном из голландских учителей истории, и было две учительницы истории из России, я и моя коллега. И голландцев всех поселили в гостинице в центре этого огромного города, но она находилась... Это же Ирландия, гостиница находилась прямо над пабом. И поэтому решили, что почетные гости из России не могут жить там, где будет шумно. И нас поселили в потрясающем месте, так сказать, за городом. И у нас был такой дом для нас двоих. Мы представляли себя в каком-то таком британском поместье или в романе Агаты Кристи. Ну, правда, приходилось 2,5 километра пешком ходить на все семинары, потому что никакого общественного транспорта там, естественно, не было. И вот наступила среда. И нам сказали, что по средам все жители, ну, по крайней мере, Северной Ирландии, собираются и танцуют ирландские танцы. И мы тоже поедем танцевать в соседний город к 7 часам. Ну, если в 7 часов надо быть в соседнем городе, то в 5:30 мы уже нарядились и сидели и ждали, когда нас заберут. А за нами не заехали. Без 5:45 мы начали волноваться. Никто не приезжает. В 6 мы начали очень волноваться. Никто не приезжает. Мы поняли, что нас забыли. Мобильных еще не было. Мы стали как-то дозваниваться в полной панике, в отчаянии. Дозвонились до организаторов. Говорю, вы про нас забыли? Нет. Почему вы нас не забрали? Мы вас заберем. Так мы же всеми уже должны быть в другом городе? Ну да, и без четверти 7 мы за вами заедем. Но тут мы поняли, что расстояния между городами здесь немножко другие, не такие, как в Москве и вокруг. Но без четверти 7 до нас за нами заехали, в 7 мы были в соседнем городе. Это был тоже курортный город, но так и был месяц сентябрь, курортников не было. А в центре этого города был отель с гордым названием «Империал», где не было в этот момент ни одного постояльца. Принадлежал этот отель человеку со значимой фамилией Джеймисон, и он был одновременно и хозяином отеля, и барменом, и продавал всем виски Джеймисон. Так как ему надо было как-то зарабатывать, то он сдавал зал в своей гостинице тем, кто хотел танцевать ирландские танцы. И вот здесь я увидела то, что мне очень много объяснило про ирландскую жизнь. Несколько десятков человек совершенно разного возраста, от школьников до пенсионеров, приходили каждую неделю в эту гостиницу, чтобы танцевать ирландские танцы. Это не был кружок, они нигде не выступали, они просто собирались и танцевали свои танцы. Ну, понятно, у нас тоже есть люди, которые ходят танцевать, латинские танцы, еще какие-то. Честно говоря, мне очень трудно представить себе людей, которые просто так собираются и танцуют там барыню или в присядку. Что-то, я думаю, что таких людей нет. Наверное, есть, естественно, есть там секции по изучению народных танцев. И там русские народные танцы тоже танцуют. Но эти люди, они нигде не собирались выступать, они ничего не изучали. Они просто приходили танцевать свои танцы. Там был человек, который все это организовывал. Но так как пришло много иностранцев, то нам объяснили, как их танцевать. Нас разбили на четверки, и мы стали танцевать. Вот в четверке, в которой я танцевала, напротив меня была женщина, ну, там, средних лет, может быть, даже пожилая. Справа был мужчина какого-то такого среднего возраста, слева был школьник. И мы вот так вот танцевали. И это было совершенно естественно. Когда мужчина попытался вступить со мной в какую-то беседу, я похолодела, потому что ирландский акцент понять очень трудно. И в этот момент женщина, которая была напротив, крикнула ему: «Оставь в покое моего партнера, не мешай ей танцевать». И мы продолжали танцевать. Джеймисон, хозяин гостиницы, под конец вечера наливал всем виски бесплатно. Перестал брать деньги. Ну, когда люди танцуют, что там? И, казалось бы, при чем здесь кельтские мифы? Вроде бы как ни при чем. Но это какое-то удивительное отношение к традиции, к фольклору. При том, что ирландский язык, ну, как и другие кельтские или гельские, как теперь говорят, языки, он находится в сложном положении. Кто такие сегодня кельтские народы? Это жители Ирландии, Шотландии, Уэльса, Корнуолла, ну, вот нескольких частей Британских островов, ну, еще жители Британии во Франции. И, в общем, практически все. Прикладываются огромные усилия для того, чтобы сохранить эти языки, чтобы они по-прежнему были живыми, вкладываются в это деньги, есть школы, где учат по-гельски. Ну, в общем, конечно, английский язык их забивает. Ну, а в Британии французский. И поэтому особенно удивительно, как традиция, ну, обычно всегда прежде всего связанная с языком или с литературой, как традиция сохраняется в другом. Вот когда эти люди приходят танцевать ирландские танцы, естественно, они не думают про Кухулина или других героев ирландских саг, про богов ирландских многочисленных. Ну, я, кстати, не удивлюсь, если кто-то из них наливает молочко, чтобы пришли феи или лепреконы и попили из блюдечка. Может быть, они смеются при этом. Но ощущение, что традиция жива. Но вот эта традиция, которая сегодня концентрируется, ну, в этих нескольких регионах, и, конечно, сегодня речь будет идти прежде всего о верованиях, связанных с Ирландией, потому что здесь они больше всего были зафиксированы и лучше всего сохранились. Но когда-то кельты занимали огромную территорию в большой части Европы. Мы не очень понимаем, откуда они взялись. И по этому поводу ведутся многочисленные споры. Две основных версии, они такие прям противоположные друг другу. Одна версия сводится к тому, что родина кельтов где-то в Центральной Европе, Европе, ну, скажем, неподалеку от Австрии, или, может быть, на территории нынешней Австрии. Вот здесь начала развиваться кельтская культура, дальше они стали распространяться, а кельты очень сильно распространились, и дальше их основное движение было на запад. Вот здесь они достигли своего максимального развития в так называемой латенской культуре, связанной с местом Латен в Швейцарии, где найдены удивительные вещи кельтские. И дальше они двигались дальше на запад, дошли до Британских островов. Вот такое было движение из Центральной Европы. А есть прям противоположная версия, что родина кельтов находится где-то на Атлантическом побережье, а дальше они стали двигаться на восток, ну и тоже вот заняли большую часть Европы. Но, во всяком случае, понятно, что кельты действительно распространились в очень большой части Европы, и, кстати, не только Европы, потому что галаты, жившие в Малой Азии, ну, на территории сегодняшней Турции, это галлы. Галлы – это те же самые кельты. В Европе кельтские вещи находят в самых разных местах. Их находят поблизости к Скандинавии, их, конечно, очень много находят на территории Испании, где они смешались с иберийским населением, их стали называть кельтиберами. Кельты, конечно, перемешивались, воевали, торговали, вступали в контакты с самым разным населением, самыми разными народами в Европе. Ну, вот сейчас в историческом музее проходит очень интересная выставка «Железный век в Европе». Там не только о кельтах. Там представлены вещи, найденные в самых разных частях Европы, от Кавказа до Германии, Австрии. Там поразительные совершенно оружие, украшения, разные фигурки, изображающие оленей, лошадей. И там очень много невероятно интересных кельтских находок. Но видно, что это была часть такого особого, не очень хорошо нам понятного мира Железного века. Ну, вернее, что значит не очень хорошо понятного? Понятного, конечно, изучаемого археологами, историками очень много. Но проблема в том, что здесь не было письменности. И поэтому вот об этих древних кельтах мы знаем, с одной стороны, из археологических находок, о которых сегодня очень много будет речь идти, а с другой стороны, мы знаем то, что о них рассказывали греки и римляне. А греки и римляне дружно говорили примерно одно и то же. Кельты буйные, они очень быстро воспламеняются и бросаются в бой, приходят в ярость. И так же быстро они приходят в отчаяние, поэтому с ними легко воевать. Но это такой стереотип, это противопоставление выдержанных античных людей вот этим дикарям-варварам. Кельты идут в бой голыми, что вызывало ужас римских воинов. Очевидно, это происходило, потому что они должны были показать, что им не нужны никакие доспехи. Хотя археологи находят потрясающее оружие, и шлемы, и щиты кельтские, гальские. Но вот, значит, в бой якобы они шли обнаженными, хотя это у меня вызывает большие сомнения. Они очень любят пьянствовать. Ну, в общем, такие дикари, яростные, но отходчивые. Наверное, в этом есть доля истины, и в ирландских сагах мы видим похожее поведение, тоже быстро возникающую ярость и быстрые переходы настроения, и пьянством не гнушались, безусловно. Но, конечно, этого мало, вот этих рассказов, хотя их много, но они во многом повторяют вот эти стереотипы. Мы знаем, что в IV веке кельты чуть не захватили Рим, ну, то есть практически захватили, не смогли взять только Капитолий, где на скале укрывались, на холме укрывались римляне, и когда галлы полезли наверх на этот холм, то гуси, как известно, Рим спасли, потому что гуси, находившиеся в храме богини Юноны, услышали шум и всех разбудили. Это история о том, как Брен, вождь галлов, чуть не захватил Рим, когда римляне стали с ним договариваться и договорились, что заплатят ему огромную дань, и уже стали золото класть на весы и поняли, что он жульничает. Слишком большой груз положил на противоположную чашу весов и попытались возражать, а он произнес знаменитые слова «Vae victis», «горе побежденным». Ну, наверное, он не на латинском произнес, так, по крайней мере, нам это рассказывают историки римские. Вот это вот такое мощное мощное появление кельтов, галлов в IV веке, и другое, тоже не менее мощное их явление уже в Греции, когда в III веке мы знаем, что кельтские племена дошли аж до Дельфов и к ужасу греков разграбили святилище в Дельфах, на которое никто из греческих воинов не смел подумать даже, чтобы посягнуть. А Дельфы были очень привлекательны, потому что именно из-за того, что это было такое священное место, то все греческие поля сохранили там свои богатства. Это, очевидно, и привлекло кельтов. И здесь, кстати, мы получаем интересные сведения о кельтских богах. Потому что, по крайней мере, если верить древним историкам, то когда кельты ворвались в Дельфы и увидели там изображение Аполлона, кельтский вождь очень удивился, когда ему сказали, что вот этот прекрасный юноша, который здесь изображен, его статуя, это статуя бога. Ну, то есть таким образом греки подчеркивают, что у кельтов вот таких богов в виде людей не было, а были какие-то другие. Но вот, к сожалению, тут тоже не совсем понятно. Это просто, опять же, историк хочет показать, какие дикари кельты, что у них даже приличных богов нет. Или же это действительно так? Потому что, к сожалению, вот о том, в кого верили вот эти древние кельты, распространявшиеся по Европе, мы знаем не так много, как нам бы хотелось. Больше всего мы знаем про галлов по той простой причине, что с галлами в первом веке до нашей эры воевал Юлий Цезарь, оставил свои знаменитые записки о Гальской войне, где он, в частности, подробно описал жизнь галлов. И отсюда, собственно, основные наши сведения. Цезарь написал много, спасибо ему большое. При этом, опять же, мы не очень понимаем, все ли он знал о галлах, о своих противниках. Достаточно ли объективно он их описывал? То есть к рассказу Цезаря есть много разных вопросов. Ну, например, он утверждал, что гальское общество делится на три группы. Что есть воины, есть жрецы, друиды и все остальные. Очень может быть, что так оно и было. Это такое типичное трехчастное деление общества. Воины, жрецы, земледельцы. Но мы знаем, что, скажем, в более поздние века в Ирландии общество делилось на куда большее количество групп. Цезарь не заметил эти другие группы? Или же просто общество потом стало более сложным? Это вопрос. Ну и, конечно же, благодаря Цезарю и другим римским историкам мы знаем о таких знаменитых кельтских людях, как друиды, о которых все, наверное, слышали. Про друидов рассказывали и рассказывают много интересного. И они всегда всех интересовали. Уже в 17 веке в Англии был человек, который объявил себя архидруидом и создавал друидическое общество. В 18-м тоже было много друидов. В 19-м это все было невероятно модно. Удивительно, что сегодня есть люди, которые утверждают, что они исповедуют друидическую религию. Они обряжаются в какие-то длинные белые одеяния, такие напоминающие какое-то привидение в изображении Карлсона, и устраивают какие-то странные обряды, ну, например, около Стоунхенджа, которые они связывают с кельтскими друидами. Сначала их пускали к Стоунхенджу, они там бродили вокруг него, потом ученые возмутились, а вообще-то, скажем, туристам не разрешают подходить непосредственно вот к этим камням, огромным составляющим Стоунхендж. Их значит, археологи возмутились, и этих самых современных друидов перестали им разрешать непосредственно среди этих древних камней что-то устраивать. Потом все-таки они добились того, что опять им разрешили. Ну, не знаю, разрешают ли им трогать камни Стоунхенджа, но, во всяком случае, они там что-то странное устраивают. И вот все эти нынешние современные друидические обряды, это, конечно, смешное проявление современных наших представлений о древности. Здесь сразу несколько проблем. Но первая проблема заключается в том, что Стоунхендж, как и другие мощные мегалитические постройки на территории Британских островов, как Стоунхендж, Ньюгрейндж в Ирландии и другие, очевидно, построили не кельты, а построили народы, жившие здесь до вторжения кельтов. Другое дело, что потом все эти постройки обросли огромным количеством мифов, легенд. Вот про Стоунхендж говорили, что его построил волшебник Мерлин, а про Нью-Грэндж в Ирландии говорили, что это место, где находится спуск в волшебный мир подземный, что там живут боги, духи, кельтские вполне. Но вообще-то изначально это было построено другими народами. Что касается вообще друидов. О Цезаре мы знаем не очень много. Мы знаем, что они были такими мудрецами, волшебниками, жрецами. Это, скорее всего, конечно, так. Само слово «друид», очевидно, связано с каким-то кельтским корнем, означающим что-то вроде знания. Знание вообще будет очень важно, такое волшебное знание будет очень важно для кельтских народов. И вот друиды – это те, кто ведали древним знанием, обладали ведами, скажем. Что значит индийские книги «веды»? Это тоже книги, в которых некое древнее священное знание хранится. Кстати, удивительное сопоставление между, например, древними ирландскими представлениями и древнеиндийскими, они как раз показывают, из какой глубокой древности пришли вот эти верования и обычаи. Еще из некого индоевропейского единства. Но вот друиды обладали неким особым знанием. Иногда их название связывают еще со словами, описывающими деревья. То есть, что они ведали деревьями, знали что-то о деревьях, особенно о дубах. Но деревья будут окружены особой святостью у кельтов. И вот, очевидно, друиды совершали какие-то обряды. Судя по всему, прежде всего святостью у них пользовались дубы. Ну, что вполне понятно, дуб. Всюду, где растут дубы, они воспринимаются как такие особые деревья. Кроме того, Цезарь писал о том, что еще для них священным является растение амела. Совсем такое противоположное дубу, маленькое, слабенькое. И они в определенные ночи серебряными серпами срезают амелу и делают из нее некий волшебный напиток. Ну и святость амелы в какой-то мере сохраняется до сегодняшнего дня. И не случайно из амелы делают украшения на Рождество. И это, конечно, такой привет нам вот от этих древних друидов. Но что там были за обряды? Что это был за напиток? Ну, понятно, что для любого древнего жреца характерно изготовление каких-то магических напитков. Как это было у друидов, мы не понимаем. И большая часть того, что сегодня о них говорится, было придумано, исходя вот из этого рассказа Цезаря. Точно так же мы не понимаем, были ли друиды у других кельтских народов за пределами Галлии, потому что таких сведений у нас нет. Значит ли это, что их там не было, и что друиды – это вот такая особенность жителей Галлии, а потом жителей Британских островов? Или же просто в других местах это не зафиксировали? Загадка, мы не знаем. Тот же самый Цезарь пишет, что друиды ездили учиться на Британские острова. Но мы знаем из более позднего времени, что таким друидическим центром считался остров Англси рядом с побережьем Уэльса. И там действительно найдено очень много тоже с разных священных предметов и разных следов жертвоприношений. Ну и в принципе уже из средних веков мы знаем, что друиды действительно очень долго учились. При этом обидно то, что до нас практически не дошли никакие записи вот этого учения друидов. Цезарь говорил, что они ничего не записывают специально, чтобы никто не узнал их тайны, и что те, кто учится, молодые друиды, которые учатся у старших, они все должны запоминать наизусть. И это тоже очень вполне понятно, потому что в течение многих веков в разных частях мира считалось, что самое священное, самое тайное знание не должно записываться, что оно должно передаваться из уст в уста, должно заучиваться наизусть. Ну, это объяснимо, но это очень обидно, потому что не дошли до нас гимны в честь богов, песни, которые слагали друиды и которые они использовали во время своих обрядов. Что еще мы знаем о древних обрядах? Ну, тот же самый Цезарь, а потом и многие другие подробно и с некоторым даже ужасом описывали те жертвоприношения, которые приносили галлы. Немножечко странно, что римляне, у которых любимые развлечения – гладиаторские бои, а вот жестокостью галлов они страшно возмущались. Ну, понятно, галлы все-таки для них, опять же, дикари. Но вот благодаря Цезарю и другим римским историкам мы знаем про нескольких богов, во всяком случае, мы знаем имена нескольких гальских богов и их изображения. Мы знаем, что там был бог Иисус, которому приносили жертвы, вешая их на деревьях. И это, кстати, сразу напоминает нам скандинавского Одина, которому тоже подвешивали жертв. И, кстати, тут много таких пересечений. Очевидно, Иисус был как-то связан с войной. Но при этом, несмотря на то, что это похоже, что бог войны, но у него были эпитеты вроде как «добрый бог». Его изображали стоящим рядом с деревом, с чем-то вроде серпа в руках. Может быть, это он как раз срезает амелу. Рядом с ним изображали быка. Бык вообще будет очень важным для кельтов животным. А на этом быке, на голове и на спине стояли журавли. Птицы тоже всегда волшебные существа. Но, конечно, хотелось бы понять, что это за мифы связаны с этим. Почему бык, почему журавли, почему серп? А вот этого уже нам, конечно, не хватает. Помимо Иисуса был еще бог Таранис. Ему тоже приносили жертвы, и его жертв сжигали. Его изображают в виде огромного бородатого гиганта. И, очевидно, это бог, связанный с грозой и с громом. И при этом очень часто его показывали как великана, который попирает ногой другого великана. Но вот у этого поверженного противника нижняя часть тела, как у змеи. И ясно, что здесь очень древний индоевропейский миф, который мы видим у самых разных народов. Это борьба бога грозы, громовника с неким змеем, с неким чудищем. Но опять же, подробности нам не совсем понятны. Есть еще бог Тефтат, который такой, очевидно, был бог-покровитель племен, покровитель разных форм военной и мирной деятельности. Ему тоже приносили жертвы, но их топили. И вот как-то действительно из этого рассказа получаются какими-то ужасными эти гальские друиды, которые только занимаются тем, что кого-то вешают на деревьях, кого-то сжигают, кого-то топят. И все это очень подробно расписывалось римлянами. Но вряд ли это происходило каждый день. И человеческие жертвы, конечно, на определенном уровне развития были практически у всех народов. Здесь очень интересно, что похоже, что эти жертвы связаны со стихиями. То есть кого-то подвешивают воздух, огонь, вода. Кстати, рассказывали еще, что кого-то живьем в землю закапывали. То есть вот разным стихиям они приносили разные жертвы. Но было еще множество богов, и, к сожалению, о некоторых из них мы знаем только имена и больше ничего, потому что где-то вот какой-то древний автор их перечислил. О некоторых мы знаем только изображения и не знаем даже их имен. И, конечно, вот меня сжигает такая обида историка. Ну, будем надеяться, что, может быть, еще когда-то что-то выяснится. Вот еще одно божество, которого мы знаем изображение, ну, и можем предположить что-то о его имени, о его функциях, оно связано, его изображение связано с удивительной находкой того знаменитого котла из Гундеструпа. Это место в Дании, где очень интересно, скандинавская страна, но здесь тоже найдены кельтские находки. Ну, вообще, связи кельтов с германцами, со скандинавами – это особо интересная тема. Вот был найден котел, который специально сделали для того, чтобы принести в жертву богам. Это ясно, потому что он совершенно новый, был покрыт какими-то странными, загадочными изображениями. В частности, там явно кого-то опускают в котел, очевидно, приносят в жертву. Вот сделали этот котел, покрыли интересными изображениями, потом разломали на куски и бросили в болото. А в болото очень многие жертвы бросали по всей Европе, не только кельты. Ну и, кстати, вот в болотах находят остатки людей, не разложившихся, по которым тоже много чего узнают и понимают историки. Но вот на этом котле из Гундеструпа изображен некий рогатый бог. Очевидно, это какая-то параллель, а может быть и прямое изображение тоже такого гальского бога, которого называли римляне Цернун или Кернун, в зависимости от произношения. То есть это какой-то наполовину вроде как человеческое существо, наполовину олень. Олени тоже невероятно важны для кельтских мифов. Во всяком случае, это божество с рогами. И тут тоже удивительные возникают всякие параллели с индийскими божествами, с каким-нибудь Шивой, например, которого тоже в древности изображали рогатым. Скорее всего, это некий покровитель земледелия, плодородия. Тоже очень бы хотелось узнать мифы, с ним связанные. Но пока остается только изучать изображение на этом замечательном котле. Что происходит дальше? Дальше большая часть кельтских народов, живших на территории Европы, они смешиваются с другими народами. Но прежде всего, конечно, те, кто жили на территории Римской империи, они постепенно романизируются. Вот то, что происходит с галлами. К концу существования Римской империи галлы, конечно, уже говорят в основном на латыни. И очень тоже интересный и непонятный вопрос, насколько, скажем, сохранялся кельтский язык и кельтские обычаи. Это непонятно. Но теперь мы переправляемся через Ла-Манш, так же, как кельты когда-то в первом тысячелетии, которые двинулись через Ла-Манш, заняли постепенно не в один день, не в один год, а вообще даже, очевидно, такими несколькими волнами, заняли Британские острова, ну, где сегодня и сохраняется большая часть кельтской культуры. И вот про эти переселения народов на Британские острова, с одной стороны, мы можем судить по археологическим находкам. С другой стороны, они удивительным образом отразились в ирландских мифах, потому что для древних ирландских представлений как раз эти рассказы о постепенном заселении острова, они невероятно важны, они такие прям вот формообразующие. И эти легенды дошли уже до христианских времен, на наше счастье, и были записаны. Конечно, это записывали христианские монахи, конечно, они что-то, наверное, переделывали, что-то выкидывали, но во всяком случае мы понимаем, что ирландцы верили, что Ирландию завоевывали 6 раз. 6 раз сюда приходили разные народы. И каждый раз вот это появление очередного народа, естественно, волшебного, с разными удивительными существами, оно что-то изменяло в этом прекрасном острове. Вот здесь тоже удивительным образом возникают ассоциации с совершенно другими народами, совершенно другой части мира, живущими совершенно другим укладом. В лекции о Древней Австралии мы говорили о верованиях аборигенов и о том, как австралийские аборигены даже сегодня, перемещаясь по Австралии, они все время воспроизводят некие древние действия их предков вот в это древнее время сновидений. А что делали предки? Они ходили по Австралии и как бы придавали форму миру. И вот это важнейшая часть всех австралийских мифов. И в Ирландии, вот казалось бы, уж совсем все другое, но в Ирландии происходили похожие вещи. Первое завоевание Ирландии произошло, как написали средневековые монахи, еще до потопа, когда пришел некий народ, волшебный, конечно же, который вела некая богиня Банба, а потом был потоп, все погибли, кроме одного удивительного человека, наверное, даже трудно назвать его человеком, потому что он прожил много веков, он перевоплощался в разные существа, он превращался. Это вот тоже очень важная для кельтских мифов вещь. Там все время такая текучесть, там все время одни существа превращаются в других. Вот он долгую-долгую прожил жизнь, превращаясь в разных существ, потом он превратился в человека снова, и он поведал уже следующей волне пришельцев о том, что было до потопа. А между тем из-за моря пришел еще народ во главе с неким Порталоном, и они, тоже расселяясь по Ирландии, вот они шли, и благодаря их расселению появлялись долины, появлялись озера. Ну, то есть они придавали форму месту, где они жили. Потом пришли люди во главе с неким Немедом. А Немед значит священный. Тоже какие-то волшебные существа. Они тоже создавали разные долины и озера, разные виды хозяйства не осваивали. То есть цивилизация развивалась. Здесь начинается еще одна интересная вещь. Что оказывается, что сюда, в Ирландию, приходили с далеких островов в океане, приходили такие странные потусторонние существа-фаморы. Ну, что-то вроде таких духов подземного мира. Как замечательно написал один историк, ту роль, которую для европейских народов играл лес, для ирландцев играл океан. Понятно, лес в Европе – это место, где живут волшебные существа, будь то лешие на Руси или эльфы, гоблины, ведьмы и так далее, и так далее. И это место, в общем, это потусторонний мир, это место, где предки обитают. Ну, то есть такой волшебный мир. А в Ирландии, Ирландия окружена океаном. И вот там представление о том, что океан – это и есть странный, загробный, потусторонний мир. Рассказывалось множество историй об островах в океане. Вот фаморы, в частности, они жили на острове со стеклянной башней. Ну, в разных мифологиях стеклянные постройки – это признаки такого вот, ну, преисподней мира, загробного мира. Но вот фаморы проникали в Ирландию тоже. Вот эта третья волна пришельцев, народ фирболг, они сражались с фаморами, ну, как-то так, с переменным успехом. И тут, опять же, с островов, то есть, опять же, из какого-то загадочного потустороннего мира приходят племена богини Дану. Вот эти загадочные Туата де Данан, чья роль в ирландских и в валийских мифах будет огромна, ну, прежде всего, в ирландских. Вот приходят эти странные люди, племена богини Дану, они у себя там где-то на островах в океане, они как раз освоили магию, они стали друидами. И вот эти волшебники приходят, они включаются в борьбу с фаморами, они приносят с собой, кстати, несколько таких волшебных вещей. Они приносят волшебный камень, который кричит, когда на него наступает законный король. И потом, очевидно, в процессе коронации уже в историческое время был некий камень, который считался обладавшим волшебными качествами, и король на него наступал. Ну, кричал ли он, история умалчивает. Но вот у Туата де Данан был этот кричащий камень, было неотразимое копье, был неотразимый меч и был котел, который никогда не пустел. Вот прекрасный, такой очень важный бог Дагда, Дагда, дающий, а добрый бог. Вот у него был этот котел, которым всегда можно было кого-то кормить, потому что он никогда не пустел. И, естественно, вооруженные неотразимым копьем, неотразимым мечом, Туата де Данан борются с фаморами, сияющий бог Луг, скорее всего, связанный с солнцем, со светом, он побеждает фаморов. Но, кстати, они, хоть и были побеждены, они научили Туата де Данан важным вещам. Те, значит, очевидно, когда пришли, были просто волшебниками, друидами, а их еще научили земледелию. То есть они стали уже такими, как бы, ближе к земле, скажем так, больше похожими на обычных людей, но все-таки волшебниками. И это очень важно. И вот Туата де Данан жили на территории Ирландии, жили, не тужили. Уже было земледелие, уже были ремесла. Страна была разделена на 5 частей. Вообще число 5 очень важно для кельтских мифов. И вроде бы на этом можно остановиться. Нет, происходит еще одно вторжение. Приходит народ, который называется сыновьями Миля. Ну, то есть это вот смертные люди. Это те, кто потом и будут жить в Ирландии. Они приходят, они постепенно завоевывают страну. Там тоже много происходит всего волшебного. Они встречают трех богинь, с которыми они общаются. Потом они сражаются с мужьями этих богинь. Им предсказывают победу. В общем, они побеждают Туата де Данан. Но Туата де Данан никуда не исчезают. Вот эти племена богини Дану, они уходят под землю, они уходят под холмы. Вот это вот прекрасная, чудесная черта ирландской, ну, наверное, не только ирландской, вообще кельтской, это есть и в валлийских мифах, и в Шотландии. Они уходят под холмы. Вот холмы – это обиталище волшебных существ. Сид называется холм, и сидами называются обитатели этого мира под холмами. И здесь такая интересная особенность. Обычно, ну, в большинстве мифов, там под землей живут всякие чудища. Вот у греков боги-олимпийцы победили предыдущих богов. Это тоже вот эта история о борьбе разных поколений, она есть в разных цивилизациях. И туда вот в глубину, в Тартар, засунули всяких старухих чудовищ, гигантов, змеевидных всяких чудищ. А потом еще герои ходили по Греции и их всех уничтожали. Оставшихся всяких этих чудищ, потомков титанов и так далее и тому подобное. А в представлении ирландцев вот эти самые Туата де Данан, племена богини Дану, они почти такие же, как люди. Ну, только с волшебными качествами. Их можно узнать по какой-то такой асимметрии. Например, вот одноглазый, если встречается тебе человек, он, скорее всего, из-под холма вылез. Или там с одной рукой. Вот тут надо постеречься. Но могут выглядеть совершенно как люди. Огромное количество мифов о красавице удивительной, которая вдруг является герою. Вот тут надо, конечно, держать ухо востро. Если тебе вдруг на дороге или там в лесу встретилась красавица, не надо сразу этому поддаваться. Потому что она может повести тебя с собой в свой прекрасный дворец. И ты не заметишь, заметил, что ты оказался под холмом, и когда через год решил вернуться домой, а оказалось, что прошло уже много-много лет. Ну, или точно так же. Они могут еще, конечно, вот эти сиды жить где-то на островах, там тоже волшебное место. Знаменитая средневековая легенда о герое, которого звали Бран. Он отправился на некие острова, там он со своими спутниками встретил прекрасных, чудесных женщин, которые заманили их к себе, и год они у них прожили, а потом они им говорили: не надо, не уходите от нас. Но они стали скучать по дому. Они сели на корабль, эти женщины им сказали: вы только тогда на землю не ступайте, когда вернетесь домой. Они приплыли в Ирландию, а их там никто не ждет. Они говорят: да, у наших старинных сказаниях говорится, что когда-то давным-давно был вот такой Бран, который куда-то уплыл, но мы никакого Брана не знаем. И когда один человек выпрыгнул на землю, он тут же превратился в прах, потому что он провел в этом волшебном мире сидов, оказывается, много-много веков. Ну и тогда Бран быстренько развернулся и на своем корабле уплыл, очевидно, снова в волшебный мир и больше никогда не возвращался. Но это на островах там в океане. А под холмами, вот здесь, вот рядом, тоже живут Туата де Данан. И они могут заманивать к себе, а могут наоборот. Приходить, вступать в брак с каким-нибудь знатным человеком, рожать ему детей. Ну, иногда эти легенды заканчивались тем, что потом эта сида уходила, уносила ребенка, исчезала. А иногда совсем нет. И, скажем, в средние века было много знатных ирландских семейств, которые говорили: ну, а мы ведем наш род от Туата де Данан, вот от этих самых волшебных существ, которые живут под холмами. То есть вот это очень важное, наверное, вообще для такого древнего ощущения людей на Британских островах, и в частности для ирландской мифологии, вот это ощущение, что сверхъестественное совсем рядом, что они вот здесь вот где-то живут. Они могут встретиться на дороге, в лесу. И потом уже в средние века, когда будут рассказывать про фей, которые тоже заманивают к себе красавцев, или когда ребенок долго плакал или рождался больным, то говорили, что вообще-то он был здоровый, а просто феи подменили. И не случайно наливали молоко в блюдечко для фей, для лепреконов, потому что они вот тут, они рядом, они здесь вот ходят прям. И это идет из древних-древних времен представления. Такое специфически кельтское. Но, конечно, опять же, нам хотелось бы знать побольше об этих всех мифах, о всех этих древних поколениях. К сожалению, мы совершенно не знаем, как в представлениях древних ирландцев был создан этот мир. Мы знаем только, вот как стали приходить в Ирландию. Приходить, приходить, приходить. А вот мифы, которые есть у греков, у римлян, у индийцев, да, у огромного количества народов, о создании земли, неба, этого нет. С другой стороны, мы не знаем, как по их представлениям должен был закончиться мир. Но вот в лекции о скандинавских мифах мы много говорили о знаменитом Рагнарёке, о подробном описании страшной катастрофы, которую скандинавы ожидали в конце мира. Ну, может быть, не у всех народов так подробно это было описано, но как какая-то катастрофа, которая ждет в конце, об этом часто говорили. А здесь этого тоже нет. И что это значит? Что они просто об этом не думали, как мир возник и куда он денется, или же это не записали? Вот это тоже вопрос непонятный. Но мы понимаем, что вот эти сверхъестественные существа, находящиеся рядом, они создавали такое ощущение постоянного волшебства, существующего в мире. И друиды, которых огромное количество было в древней и в средневековой даже Ирландии, они постоянно были в контакте с этими существами. Они очень много всего могли делать. Друиды, судя по всему, были чем-то вроде шаманов. То есть это не просто мудрецы, которые ходят там, омелу срезают и что-то из нее варят. Они, если верить рассказам древних кельтов, они обладали удивительными качествами. Например, известно, что друиды ходили в одежде из птичьих перьев. Вот вовсе не в этих белых одеяниях, которые обряжаются сегодняшние, так сказать, друиды. Что значит птичьи перья? А вот про одного древнего друида говорили, что они у него превращались в крылья, и он взлетал на небо. Это типичнейшая шаманская практика по всему миру. В Сибири, в Америке, где угодно. Что шаман поднимается к духам на небо. Ну, кстати, что там на небе было у ирландцев, мы тоже, к сожалению, не знаем. Мы так по умолчанию можем понять, что у всех индоевропейских народов есть трехчленное деление. Небесный мир, мир земной, мир подземный. А здесь про небесный мир почти ничего не понятно, земной мир ясно, подземный тоже он какой-то не очень подземный там под холмами. Но вот друиды взлетали туда наверх, и что-то там они делали, с какими-то духами они общались. Они, конечно, умели предсказывать будущее, они, конечно, знали множество добрых и плохих заклинаний. И вот это тоже очень важная вещь. Друиды, они все время на границе разных миров. Сохранились очень странные описания обрядов, когда, например, они должны были пожевать сырое мясо. Сырое – это, конечно, принадлежность подземного мира. Они могли как бы получить доступ к волшебству и дальше, например, заснуть и во сне увидеть некое предсказание. Рядом с друидами находились еще поэты-филиды, которые, ну, где-то они смыкаются с друидами, а где-то представляют совершенно особую группу. Но это тоже были не просто поэты, это были историки, которые воспроизводили древние сказания. Они тоже были магами. Они тоже, кстати, очень долго учились, и учились они очень интересно. То есть, очевидно, были такие специальные школы для поэтов в средние века. При этом они обучались в темноте, в закрытых помещениях, вот где-то оторванные от обычного мира. Они должны были особые уметь стихи писать. И известно, что и друиды, и филиды, они могли прославляющую песнь написать. И это, конечно, любой правитель очень любил. А могли написать злую песнь. И эта злая песня, с одной стороны, это вроде бы как, ну, просто клевета. Да, вот про тебя плохо скажут, если ты обидел друида или филида. И дальше это будет передаваться из поколения в поколение. Когда великий герой Кухулин идет на свой последний бой и понимает, что смерть ему предстоит, а на нем, как на любом важном ирландском человеке, лежит некоторое количество зароков, гейсов. Это запреты, которые он не может под страхом смерти нарушать. Но в частности, у Кухулина был гейс, что если у него потребуют копье, он не может отказать. И ему враги, когда он уже выходит на поле битвы, они требуют у него, чтобы он отдал копье. И он говорит, тебе не нужно копье. Тогда я сложу про тебя злую песнь. Но этого он не может вынести. Ну, Кухулин, правда, он отдает копье, он не может не отдать копье, но никто не сказал, каким образом его отдать. И поэтому он кидает это копье и пронзает нескольких человек. Вроде как, вот, берите мое копье. Но он все-таки его отдает, иначе про него злую песню напишут. А еще бывали песни не просто, которые гадости говорили, потому что есть множество удивительных рассказов о том, как Филид, например, мог своей песней убить человека, мог покрыть его волдырями, ну, то есть навести порчу. То есть вот поэзия и магия очень здесь тесно связаны какие-то волшебные заклинания, которые произносят как друиды, так и филиды-поэты. Вот это какая-то такая тоже магическая стихия, постоянно здесь существующая. Конечно же, эта древняя магия, безусловно, связана с окружающим кельтов миром. Волшебные деревья. Вот Ирландия была разделена на 5 частей, и в каждой части было свое такое волшебное дерево, нечто вроде подобия мирового древа. Священные животные. Самое волшебное, уважаемое животное – это свинья. А свинопасы – это, конечно, всегда тоже колдуны. У Туат-де-Данан, там в Сиде, там, конечно, свиней полно. И у бога Дагды есть этот неиссякаемый котел и огромная пиршественная зала, где всегда пируют там в подземном мире. Ну, вот примерно как у Одина, кстати, в Вальгалле у скандинавов. И там, естественно, множество свиней пасется. Это очень интересная вещь. Но свинья всегда, свинья, вепрь, кабан всегда считалась волшебным существом. За счет своей, наверное, прежде всего, за счет того, что свинья очень много рожает поросят. Это такой вот символ плодородия. Не случайно на Новый год едят свинину. Вот как на Руси ее ели, так и в Англии или в Испании. И, скажем, кельтеберы в Испании оставили множество огромных каменных изображений кабанов, которые, конечно, имели священный смысл. И в Ирландии любимейшая еда, конечно, это свинина. Охота за кабаном в легенде – это верный путь для тебя, чтобы ты попал в потусторонний мир, потому что кабан оттуда вышел. Точно так же, как другое священное животное – это, естественно, бык. Вот как у галлов быки уже были изображены, уже изображались рядом с богами. И у тех же самых кельтеберов в Испании тоже есть огромные каменные быки изображенные. Вот есть удивительный музей в Мадриде археологический, там потрясающие кельтские вещи. Вот там есть гигантские каменные быки, на какой-то гробнице они когда-то стояли. Друиды считалось, что, скажем, вот один из магических ритуалов, который помогал им обрести пророческий дар, когда они пили кровь жертвенного быка и ели его мясо. И тогда они обретали вот некую такую силу особую. В жертву быка, конечно, часто приносили. Не менее волшебное существо, естественно, это лошадь. Опять же, по всему индоевропейскому миру лошади обладают удивительным, священным каким-то характером. И, конечно же, здесь это тоже было. Тот же самый Кухулин, когда он ведет свою последнюю битву, то сначала один его конь смертельно ранен, и он отрывается от его колесницы, а Кухулин, конечно же, на колеснице, как и полагается, кельту едет, и убегает в озеро. А почему в озеро? Потому что он вышел когда-то из озера. Он тоже волшебный. Потом второй конь также ранен и убегает. И когда Кухулин уже умирает, а это один из величайших сюжетов и древних ирландских мифов, и потом уже ирландской литературы и живописи, умирающий Кухулин, который не хочет пасть перед своими врагами, и поэтому он привязывает себя к скале и умирает стоя. И они боятся подойти к нему, хотя он уже мертв, но они не могут понять, мертв он или нет, и не решаются подойти. И подходят только, когда птицы садятся на его плечи, и они понимают, что он мертв, потому что живым он бы не допустил такого. И вот когда они уже приближаются к мертвому Кухулину, конь кусает его убийцу. То есть кони – это тоже какие-то совершенно особые существа. И, судя по всему, у древних ирландцев был обычай такого священного брака, ну, хочется надеяться, что символического, между королем и белой кобылой. И вот это вот священные обряды, связанные с конями, тоже удивительным образом пересекаются с похожими обрядами, которые были в индийском и в иранском мире, вот на другом конце индоевропейского космоса. Вот как это сохранилось на разных вообще концах Евразии. Очевидно, это остатки древних обычаев. И, конечно же, если мир вокруг кельтов был настолько полон волшебства, то ясно, что круговорот жизни в этом мире тоже подчиняется волшебным силам. Ну, в это верили древние люди везде и всегда. Цезарь еще писал о том, что друиды наблюдали за звездами, за небесными светилами. И довольно долго считалось, что это такое преувеличение. Ну, конечно, они дикие были. Ладно, там амелу срезали, и бог с ними. Но вот, например, в 19 веке нашли такую табличку на территории Франции, кельтскую табличку, так называемый календарь из Колиньи, которая... Ну, это действительно календарь. И из него понятно, что они... хорошо знали астрономию, что они внимательно очень следили за звездами, за светилами, и для них это было очень важно. Для кельтов, в принципе, вот они разделяли месяцы, недели, дни на светлые и темные. Для них вообще вот эта смена света и тьмы, смена дня и ночи была крайне важна. Ночь – это очень важное время, когда происходят все волшебные события. Вот знаменитый осенний праздник Самайн, тот, который потом превратится в Хэллоуин. Это время, когда как бы нормальное, обычное человеческое течение времени нарушается. Время становится хаотическим, холмы раскрываются, оттуда выходят сиды, все волшебное рвется наружу. Но часто я люблю про это рассказывать, как на Хэллоуин однажды я была в испанской деревне, и там отмечали, ну, конечно, не Хэллоуин, а отмечали День всех святых, но в любом случае, вот что христианский праздник, что Хэллоуин, они корнями уходят, конечно, в кельтский Самайн. И нас предупредили, что ночью будет бить колокол на церкви, чтобы показать мертвецам, что им не надо заходить в деревню, а надо идти на кладбище, потому что в эту ночь мертвецы выходят из могил. Ну и пока это днем рассказывали, то это было такое интересное фольклорное наблюдение, что надо же, вот в 21 веке продолжается такое. А когда ночью стал бить колокол и бил несколько минут, то надо сказать, что было жутковато. И прямо вот хотелось так выглянуть в окошко и посмотреть, а не идут ли там мертвецы все-таки. И это такие удивительные воспоминания о древних-древних-древних забытых представлениях. Вот в Ирландии считалось, что на Самайн, вернее, в ночь Самайна, что очень важно, Самайн вообще 3 дня длился, но главное все происходило ночью. Вот в ночь Самайна разные волшебные существа выходят на поверхность. Ну, с этим связана, например, история о знаменитом герое Финне Маккуале, ну, тем, кого в Шотландии будут называть Фингалом, и даже показывают у берегов Шотландии пещеру, в которой, Фингалову пещеру, где он жил. А в Ирландии много всего он совершил. Он, кстати, имел такие тоже сверхъестественные качество, потому что однажды он как-то хотел вступить в общение с женщиной из Сида, которая ушла в холм свой и захлопнула дверь. И дверью этой прищемила ему палец. И он стал сосать пальцы, потому что ему было больно. Но, очевидно, даже дверь, ведущая в потусторонний мир, она имеет какие-то особые качества. Потому что, когда он стал сосать палец, он получил некие особые совершенно качества, особые сверхъестественные знания. И дальше, если он хотел узнать будущее, то он грыз свой палец, он его до кости прогрыз, вот потому что оттуда он получал вот это вот волшебство. И он явился в центр Ирландии, а центром был священный город, который ирландцы называли Темра, в английском варианте это Тара. Ну, те, кто читали «Унесённых ветром», помнят, что отец Скарлетт, приехавший из Ирландии, назвал свое имение в Америке Тара, вот в честь как раз этого священного центра ирландского. И там пировали регулярно. Естественно, на Самайн король должен был устраивать торжественный пир именно в этом священном центре. И каждый раз из Сида, из подземного мира, выходил волшебный музыкант, который своей музыкой всех усыплял, то есть ему никто не мог сопротивляться, и сжигал дворец. Они на следующий год строили снова, он снова выходил. А Финн пришел, он палец свой пососал, понял, что надо делать. У него было волшебное копье, которое он приставил ко лбу, и поэтому он не заснул, и он победил этого духа и спас священный дворец. В общем, на Самайн такие силы волшебные вырывались наружу, но это естественно для любого такого древнего праздника. Праздник – это не праздник в нашем смысле, а праздник – это время, когда получают свободу, когда магия вырывается на свободу. Ну, вот таких главных праздников. Сначала было два. Был Самайн осенний и Белтейн, или Белтане, как его называют иногда, майский. И множество более поздних средневековых обрядов, связанных с 1 мая, с выборами майской королевы, с Вальпургиевой ночью, которая происходит в ночь с 30 апреля на 1 мая. Это все тоже уходит корнями вот этот вот кельтский Белтейн. Позже прибавились еще зимние и летние праздники, Имболк зимний, который потом связали со святой Бригитой уже в христианской Ирландии. Но на самом деле, конечно, он тоже был связан с разными богинями языческими. И в августе праздник Лугнасад в честь бога Луга, того самого сияющего бога, который победил фоморов. Но это, конечно, праздник урожая. Самое интересное, что в сегодняшней Ирландии до сих пор есть места, где в августе совершают разные обряды, ну, совершенно явно восходящие вот к Лугу и к его празднику. Хотя, казалось бы, насколько мир изменился. И вот эти праздники, они как будто бы, вот они помогают двигать это колесо мира, которое постоянно повторяется, повторяется и повторяется. Вот день сменяется ночью, тьма светом, и дальше снова, снова и снова. И в этом удивительном волшебном мире, конечно, действовало, как естественно, множество героев, великих воинов, поразительных существ, потому что они, с одной стороны, как бы люди, а в то же время они обладают тоже удивительными разными качествами. Ну и, наверное, самый знаменитый, уже не раз мной упоминавшийся Кухулин, который, собственно, с детства, нет, не так даже, не с детства, с рождения, еще до рождения, он был каким-то уже удивительным существом, потому что есть разные версии его рождения. Одна версия, что он сын бога Луга, другая версия, что он родился от инцеста короля Канхабара и его не то сестрой, не то дочерью Дехтире. Но тоже понятно, инцест всегда, это очень тоже распространенная история рождения волшебного героя. Вот он рождается не так, как все. И много есть странных, удивительных рассказов о том, как тоже Кухулин не сразу появился, как он там перерождался. А дальше, когда ему было 7 лет, и звали его еще не Кухулин, а звали его Сетанта, и все герои пошли в гости к волшебному кузнецу Куланну. А двор Куланна охранял огромный страшный пес, с которым никто не мог сразиться. И пока все пировали, а мальчика 7-летнего оставили дома. Ему было скучно, он тоже пошел к кузнецу, а тут пес сидит гигантский. И он сразился с этим псом и убил его в 7 лет. Вот это вот был его первый подвиг. И когда Кулан возмутился, что собачку его убили, то Сетанта сказал, что он отслужит и будет несколько лет сторожем здесь у волшебного кузнеца вместо пса. Так он и стал Кухулином, что значит пес Куланна. Но, кстати, это не единственный герой, чье имя называется Наку, то есть вот таких псов волшебных было много. Кухулин только самый знаменитый. И они, о его подвигах рассказывает множество саг. И он, конечно, то есть, с одной стороны, уже вроде бы как человек, а в то же время он совершает много удивительных подвигов. Он обучается военному искусству у волшебных учительниц тоже в таком вот потустороннем мире. У него, конечно, волшебные кони. И сам он, вот здесь начинаются тоже замечательные вещи. Ирландские саги, вот когда их читаешь, то понимаешь, скажем, откуда взялась великая ирландская литература. Они полны такой какой-то странной, дикой, чарующей образности, такой фантастической энергетики, ну, что ясно, вот их писали люди, ощущавшие это волшебство везде, везде, повсюду. Как выглядел Кухулин? Женщины Улада сильно любили Кухулина за ловкость в подвигах, за проворство в прыжках, за превосходство ума его, за сладость речи, за красоту лица, за прелесть взора его. А дальше уточняется, что это за красота была. 7 зрачков было в королевских глазах его, 4 в одном глазу и 3 в другом. По 7 пальцев было на каждой руке его, по 7 на каждой ноге. Многими дарами обладал он, прежде всего даром мудрости, пока не овладевал им боевой пыл. Далее даром подвигов, даром игры в разные игры на доске, даром счета, даром пророчества, даром проницательности. 3 недостатка было у Кухулина. То, что он был слишком молод, то, что он был слишком смел, и то, что он был слишком прекрасен. Вот такое представление о прекрасности. Да? 7 зрачков, 7 пальцев на руках и ногах. Еще один из многочисленных боевых приемов, которым Кухулин научился как раз в загробном мире, в потустороннем мире, было то, когда он этой своей ногой 7 пальцами из-под воды метал копье, рогатое копье в своего врага. И устоять против этого, конечно, никто не мог. Но это был далеко не единственный прием, которым владел Кухулин. Он усвоил прием с яблоком, прием боевого грома, прием с клинком, прием движения навзничь, прием с копьем, прием с веревкой, прыжок кота, прыжок лосося, метанье шеста, прием вихря смелого повелителя колесницы, прием удара рогатым копьем, прием быстроты, прием с колесом, прием сильного дыхания, геройский клич, геройский удар и встречный удар, бег по копью и стоянку на острие его, прием косящей колесницы, геройский изгиб острия копья. Представляете, как такой герой стоит на острие копья? А когда он сражается, так получилось, как рассказывается в одной из саг, когда ему пришлось сражаться со своим молочным братом и ближайшим другом Фердиадом, много дней они сражались друг с другом, когда Кухулин стоял и защищал переправу через реку, потому что все остальные воины королевства, где он жил, не могли сражаться, они были больны магической болезнью, волшебной, которая проклятие на них лежало. И Кухулин один защищал переправу от злобной королевы Медб и ее мужа Айлиля, которые хотели быка волшебного похитить у уладов. И вот он сражался со своим другом Фердиадом, и в частности у него был прыжок, когда он прыгал на щит противника ногами. Кухулин вообще, вот, несмотря на всю его невероятную мощь, он маленький. И поэтому, наверное, он может стоять на острие копья, он может прыгать на щит. Но еще одна важнейшая черта Кухулина – это то, что в бою он впадал в такую волшебную ярость. Это тоже такие представления, существовавшие у разных народов в Европе. Можно вспомнить скандинавских берсерков, которые впадали в волшебную ярость, разили врагов, не разбирая, если не было врагов, разили скалы, и в этот момент им не нужно было не нужны были никакие доспехи. Вот, наверное, древние кельты, сражавшиеся обнаженными, тоже были в какой-то такой волшебной ярости. И вот когда Кухулин впадал в ярость, то все его тело преображалось. Все суставы, сочленения и связки его начинали дрожать. Его ступни и колени выворачивались. Все кости смещались, и мускулы вздувались, становясь величиной с кулак бойца. Сухожилия со лба перетягивались на затылок и вздувались, становясь величиной с голову месячного ребенка. Один глаз его уходил внутрь так глубоко, что цапля не могла бы его достать. Другой же выкатывался наружу на щеку. Рот растягивался до самого ушей. От скрежета его зубов извергалось пламя. Удары сердца его были подобны львиному рычанию. В облаках над головой его сверкали молнии, исходившие от его дикой ярости. Волосы на голове спутывались, как ветки терновника. От лба его исходило бешенство героя длиною более чем оселок. То есть это бешенство, оно какое-то материальное. Шире, плотнее, тверже и выше мачты большого корабля била вверх струя крови из его головы, рассыпавшаяся затем в 4 стороны, отчего в воздухе образовывался волшебный туман, подобный столбу дыма над королевским домом. Ну, в общем, слушая это описание, легко понять, почему все женщины королевства Уладов были так влюблены в Кухулина. Ну, просто как можно не влюбиться в такого красавца? А он в свое время посватался к замечательной девушке, прекрасной Эмер, И они долго сначала говорили загадками друг с другом, потом полюбили друг друга. Ее отец не хотел выдавать ее за Кухулина, дал ему множество сложных поручений, которые он выполнил. Но, конечно же, он женился на Эмер. Потом, правда, он любил Сиду, то есть вот тоже эту обитательницу подземного мира Фанд. И Эмер хотел убить ее. И волшебным образом разлучили Кухулина и Фанд и сделали так, чтобы они забыли друг о друге. И множество еще удивительных вещей происходило с Кухулиным. Хочется рассказывать о нем очень-очень долго, но, наверное, имеет смысл просто отослать всех к этим потрясающим ирландским сагам. Но тоже еще вот, чтобы чуть-чуть представить себе эту фантастичность и какую-то невероятное разнообразие этого мира. Вот когда Кухулин едет свататься к Эмер, то Эмер, уже говорят, что едет вот этот какой-то потрясающий красавец с удивительным возницей на его колеснице, с потрясающими конями. Описывают его коней прекрасных, описывают его колесницу. «Еще вижу я колесницу из лучшего дерева, из витых ивовых прутьев, катящуюся на колесах из белой бронзы. Высоки борты ее из звонкой меди, закругленные, прочные. Крепка кривая дуга вся из золота. Две прочных плетеных желтых вожжи. Столбы на колеснице крепки, прямы, как лезвие мечей. На колеснице вижу я темного хмурого человечка». Это вот Кухулин. «Самого красивого из всех мужей Ирландии. На нем прекрасная алая рубашка с 5 складками, скрепленная у ворота. На белой груди его пряжкой с накладным золотом. Грудь его, вздымаясь, бьется полными ударами о пряжку. Сверху плащ белый с вплетенными нитями, красными и огненно-золотыми. 7 драконовых камней в глубине глаз его, вот эти 7 зрачков. 2 голубо-белые, как кровь, красные щеки, надуваясь, мечут искры и языки пламени». И так далее, и так далее, и тому подобное. Один тоже историк замечательно сказал, что как бы, наверное, этим людям понравился автомобиль Бэтмена. Вот действительно, эта колесница просто как будто какой-то такой фантастическое средство передвижения, каким оно и должно быть. Вот таким удивительным, ни на что не похожим, иногда страшным, иногда смешным, иногда завораживающим был мир древних кельтов. И вот в заключение я хотела бы процитировать замечательные строчки английского писателя Гилберта Честертона, который написал про ирландцев, но, наверное, это имеет отношение ко всем кельтам. «For the great gales of Ireland are the men that God made mad, for all their wars are merry, and all their songs are sad». Великие ирландские кельты – это те люди, которых Бог создал безумными. Все их войны веселые, а все их песни печальные. А когда убили президента Кеннеди, один американский политик, тоже, как и Кеннеди, ирландского происхождения, сказал, что быть ирландцем – это значит всегда знать, что в конце концов мир обязательно разобьет тебе сердце. А с другой стороны, когда я вспоминаю тех жителей Ирландии, которые каждую среду собираются просто, чтобы танцевать свои древние ирландские танцы, я думаю, что, наверное, не так все грустно. И когда ты живешь среди холмов, под которыми прячутся удивительные существа, и знаешь, как вертится колесо мира с помощью Самайна и других праздников, то, наверное, это не такая плохая жизнь. Спасибо всем, благодаря кому я смогла рассказать вам про удивительных, прекрасных кельтов. Спасибо нашим патронам на Патреоне, спасибо нашим спонсорам на Ютубе. А если вам понравилось слушать про кельтов, то вы можете тоже что-то совершить волшебное, например, подписаться на пожертвования. Спасибо! Ну и, конечно, хочется узнать, а кто любимый герой ирландских саг у вас? Есть ведь еще кто-то, кроме Кухулина, кто заслуживает внимания? О, их там очень много. Жду ваших комментариев. Счастливо!